Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на литературно-музыкальную композицию «Земной ангел». Композиция создана на основе книг, посвященных великой княгине Елизавете Федоровне и великому князю Сергею Александровичу. В программе прозвучит классическая фортепианная музыка, которая будет сопровождаться художественным словом исполнителя и актриса Академического театра драмы Екатерина Остапенко и лауреат всероссийских конкурсов Валентин Попов, режиссер и сценарист Татьяна Борисовна Перминова, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, доцент Екатеринбургского государственного театрального института. Дорогие друзья, перед литературно-музыкальной композицией я поговорю с Екатериной Остапенко, а после со слушателями. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Литературно-музыкальная композиция в день рождения княгини Елизаветы Федоровны. Самое главное, что хотите сегодня сказать?
Наверное, мы хотим преклониться перед жизнью этой великой женщины, вспомнить о том, какие великие дела она совершала на земле. И, наверное, благодаря ее примеру подумать о том, как мы сегодня можем жить, как мы сегодня можем помогать где-то добрым словом, ну, всем, чем можем, скажем так, людям, как мы можем преданно любить, как мы можем, наверное, верить безусловно.
Ваше первое знакомство с великой княгиней когда произошло? Уже в осознанном возрасте?
Ну, я думаю, что в школе, конечно, мельком как-то прикасались к истории царской семьи, великих князей, но именно работая над текстом сейчас, мне удалось более глубоко погрузиться в историю этой женщины.
Задумка литературно-музыкальной композиции — это текст и царский рояль.
Да. Мы работали над текстом несколько недель, но очень трепетно Татьяна Борисовна Перминова, режиссер этой постановки, очень трепетно и долго писала текст, получается, изучила много литературы. Поэтому благодаря ей, собственно, мы сегодня можем это услышать. Виктория, приглашаю вас в зал. Все сами увидите. Видите и услышите.
И начинается ее долгая и трудная переписка с родными, особенно с отцом. Дорогой папа, я все время думала и читала, и молилась Богу указать мне правильный путь. Пришла к заключению, что только в православии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога. Это было бы грехом принадлежать к одной церкви по форме, а внутри себя молиться и верить так, как мой муж. Я перехожу в православие из чистого убеждения. Чувствую, что это самая высокая религия. Никто из родных не поддержал ее душевного рвения. Но решение было принято окончательно. Когда Елизавета Федоровна сообщила о своем решении супругу, он был так счастлив, он так растрогался, что на его глазах выступили слезы. Как долго он лелеял эту мечту, как терпеливо ждал, не допуская ни упрека, ни совета. Благодаря любви его мечта исполнилась. Элла с полным основанием теперь могла сказать своему супругу: «Твой народ стал моим народом, твой Бог моим Богом». Генерал-губернатором Москвы. У Елизаветы Федоровны появляется много новых обязанностей. Постоянные приемы, балы утомляют ее, потому что она не любила светской жизни. Но она по-прежнему остается надежной опорой мужа. В духовной жизни и в делах мирских великие князь и княгиня были едины. Елизавета Федоровна все больше времени отдает благотворительности. В то время она посещает самое злачное место Москвы — Хитров рынок. Она гуляет туда одна, и никто не сопровождает ее в этих опасных прогулках. Видя беспризорных детей, нищих и коллег, она хочет облегчить их жизнь. Детей она устраивает в приюты, больных в клинике, отчаявшимся она помогает найти работу. Ее будто бы тянет к людям, которые лишены земного счастья. Елизавета живо интересуется и работой мужа на посту председателя императорского православного палестинского общества. Эта организация поддерживает православие в Палестине и оказывает всяческое содействие русским паломникам. А благодаря великому князю Сергею Александровичу на святой земле появляется русское подворье. Там паломники могут жить на протяжении 2 недель совершенно бесплатно. А те, кто был более состоятельным, могут позволить себе снять отдельные номера. По вечерам там зажигали волшебный фонарь. И световые картины представляли зрителям сцены из Нового и Ветхого Завета. Великий князь Сергей Александрович очень гордился этим своим детищем и очень любил его. Правда, побывать на святой земле ему больше не придется.
На престол всходит новый император, сын Александр.
Анисса становится его женой. И начинается последняя в истории России царствование. Война, начавшаяся в 1904 году, приносит новые испытания стране и царскому дому. Ах, если бы не болела душа, отчего людям не живется радостно, и зачем убивать друг друга, зачем, зачем? Все чаще задает этот вопрос себе Елизавета Федоровна. Она сразу же разворачивает кипучую деятельность, направленную на помощь солдатам, воюющим на фронте. Поднимается патриотическое движение по всей стране. Все залы Кремлевского дворца Елизавета отдает поршвейные мастерские, в которых работают сотни женщин. Собирает пожертвования на покупку продовольствия и медикаментов для отправки на фронт. Формирует санитарные поезда для перевозки раненых. Открывает в Москве госпиталь. Но события на фронте разворачиваются не в пользу русской армии. В России назревает экономический и политический кризис. Все чаще звучат призывы к свержению царя. Зарождается Великая Русская Смута. 4 февраля 1905 года Сергей Александрович после совещания в Кремле вышел на улицу и сел в карету. По заведенному им самим же правилу в карету он садился один. В тот же момент за ним сразу устремляется сопровождающий сани с двумя агентами полиции. И в этот момент в карете подбегает прохожий и бросает в левое окно бомбу. Страшный взрыв потрясает Кремль. Израненные лошади бросаются в разные стороны. Кучера отбрасывает далеко вперед. В толпе, сразу образовавшейся на месте трагедии, открывается страшная картина. Вот как описал ее один из очевидцев позже. Тело великого князя оказалось обезображенным. Голова, шея, верхняя часть груди были оторваны и совершенно разрушены. Левая нога переломлена с раздроблением бедра. Кузов кареты был расщеплен на мелкие куски. Елизавета Федоровна находилась в Кремле, в своих мастерских, когда за окном прогремел взрыв. Сразу догадавшись о том, что произошло, она с криком это Сергея убили!» выбежала на улицу в одном легком платье. Кто-то успел накинуть на ее плечи шаль, но она ничего не замечала, кроме груды окровавленных обломков на снегу. Она упала на колени и с окаменевшим лицом стала собирать частицы разорванного тела.
В своем кулаке.
только переносила эту страшную трагедию. До самого погребения она днем и ночью приходит в Новоалексеевский храм чудового монастыря, где стоял гроб великого Сергея Александровича. Только наедине с ним она могла разрыдаться, выплеснув все свое горе. Накануне погребения она положила к супругу свое обручальное кольцо в знак вечной преданности и безмерной любви, в знак неизменного присутствия рядом даже по другую сторону жизни. Отныне Елизавете придется жить и работать и за себя, и за Сергея. Елизавета приобретает на Большой Ордынке 4 дома с садом, чтобы создать там обитель молитвы, труда и милосердия. И обретает новую цель в своей жизни, которой посвятит всю себя. Обитель в честь святых Марфы и Марии, по мнению княгини, должны объединять два начала. Служение Богу через работу и углубление в божественные истины через молитву. Обитель милосердия, труда и молитвы была совершенно новым для России учреждением, и многие скептически относились к этому ее начинанию. Ей пришлось вложить немало сил и труда для того, чтобы создать устав новой обители. Но, наконец, 10 февраля 1909 года обитель Марфы и Марии начала свою деятельность. Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение. Но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих, сказала Елизавета Федоровна сестрам обители. В обители за короткий срок были открыты больница, амбулатория, аптека, помещение для сестер, приют для девочек-сирот, воскресная школа, библиотека, столовая для бедных, а чуть позже построен большой храм в честь покрова Пресвятой Богородицы, расписанный кистью художника Нестерова. Великая княгиня становится духовным наставником не только для сестер обители, но и для всех тех, кто потерял смысл в жизни, для тех, кто заблудился в ее перипетиях. И в Москве ее начинают величать великой матушкой.
Удача на фронте активизирует деятельность революционеров.
Они провоцировали недовольство в армии царским политикам. По Москве ползут слухи, что настоятельница Марфа Мариинской обители немка, представительница царского дома, и превратила обитель в центр немецкого шпионства. Великая матушка смиренно отвергает эту ложь, сказав: «Я каждой частичкой своего существования русская. Может статься, я более русская, чем многие из русских». Февральская революция еще больше обострила существующие противоречия внутри страны. Наступают тяжелые времена. Однажды толпа хулиганов стала забрасывать камнями машину, в которой ехала великая княгиня, выкрикивать какие-то ругательства, плевать в окно. Но она не шевельнулась, а только мертвенная бледность покрыла ее лицо. Я испытываю такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это небольшой ребенок, которого мы любим во сто крат больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть, но великая Россия,
Сейчас я поговорю с Татьяной. Были сегодня на концерте. Очень меня тронула музыкальная литературная композиция. Редко, чтобы вот в конце, где-то минут 15, я смахивала слезы. Но само вот это вот ощущение, что как будто бы я проживала вот эту вот историю и была частью этой истории. И вот почему в конце, да? Потому что что коснулось струн моей души, это то, что вот эта хрупкая женщина, она не побоялась взять на себя эту ответственность и повести за собой людей. И люди, видя ее горящее сердце, они открылись, они доверились. И вот придя сегодня на литературно-музыкальную композицию в Центр Царский, знаете, я одела ту кофточку и тот ободок, которые были связаны с сестрами Марфы Мариинской обители. Да, в день рождения я ее приобрела, вот вязаную кофту и головной убор, и считала, что это символично прийти, и я просто вся гармонична сегодня вот в этом празднике, и как будто бы вот это действительно такой вот епархиальный праздник для меня, потому что княгиню Елизавету очень почитаю. Как вам концерт?
Концерт тоже произвел очень большое впечатление, как будто вместе с актрисой, которая читала стихи, читала тексты, как будто мы вместе с ней прожили всю вот жизнь Елизаветы, пережили все ее трагические моменты, и очень потрясающая музыкальная композиция. Пианист тоже очень шикарен. Ну и, конечно, когда заканчивалось, ну, ближе к концу идет, уже знаешь, о чем будет речь, это все так волнительно, и когда идет речь уже об Алапаевске, это, ну, это очень сильно впечатляет. Да, все в конце сидели, плакали.
Да, и отмечу, что посещаю концерты в культурно-просветительском центре «Царский», и не всегда такая идеальная тишина, что вот слышен звук тишины вот этой. И гармонично очень и рояль, и чтение Екатерины, актрисы, и проектор. То есть все сопровождалось иллюстрациями, это фотографиями, причем некоторые сделаны при жизни княгини, и портреты, конечно.
Также там был голос, звучал голос Константина, когда включали.
Князя.
Да, и у него настолько тоже потрясающий голос, четко выразил свои мысли, свои чувства. И мне кажется, что после вот этой выставки еще хочется прочитать про ее житие, еще больше узнать обо всем. И, конечно, о ее муже, великом князе, потому что он тоже сыграл немалую роль в ее жизни и в жизни России.
И съездить в Алапаевск, поклониться с белыми лилиями, с любимыми цветами княгини Елизаветы.
Обязательно мы туда поедем, я там уже была, и на меня тоже произвело впечатление вот эта поездка. И да, мы еще не один раз туда поедем.
Дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о литературно-музыкальной композиции «Земной ангел». Мероприятие состоялось в конференц-зале культурно-просветительского центра «Царский» и было посвящено 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До свидания!